Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. Добрый вечер, Татьяночка.
Добрый вечер, дорогая моя Аня. Дорогая моя, мы так давно не виделись. Я рада очень нашей встрече.
А я-то как рада. И я вот, наверное, на этом месте я отвечу радиослушателю или радиослушательнице, которая немножко царапнула, что мы с тобой на «ты». Она написала, по-моему, что с таким заслуженным человеком на «ты». Но я уверяю вас, дорогие радиослушатели, что мы на «ты», потому что мы очень крепко дружим за рамками студии, и это просто, ну, такой разговор любви, потому что я, ну, мне очень сложно Татьяночке обращаться на «вы», потому что очень с первого прединтервью мы почувствовали друг друга и как-то поняли, что будем работать вместе. Ладно, извините за это вступление. Теперь мы перейдем к нашей теме. Мы хотели поговорить о некоторых аспектах воспитания детей, и должна сказать, что недавно в уездном городе Н, где я иногда проживаю, у меня была возможность почитать книги. Я, наконец-то, Татьяночка, прочитала твою книгу про отношения в семье. Напомню, она называется...
«Как сохранить, по-моему, отношения в семье».
Ты сама не помнишь.
«И воспитание без слез и ошибок». Да, вот две такие книги.
Ага. Вот я одну из них прочитала. Значит, я, во-первых, поняла, что это, наверное, писали за тобой, знают твой график, да, потому что там столько вот этих твоих эмоций, которые мы так любим на Радио «Вера», и вот эта речь твоя очень такой на высоком таком накале, вот, и меня там, вот с чего я хочу начать, меня там поразила одна мысль, она такая простая, и она такая очевидная, я не поняла, почему же я раньше, мне это в голову не приходило. Это о том, что ты пишешь, никогда не рассказывайте ни близким, ни посторонним вовне семьи о недостатках, грехах, каких-то падениях своих детей. Единственное, что вы можете сказать человеку вне семьи, это помолитесь за моих детей. И я этого не знала. То есть я понимаю, что у нас немножко такое, знаешь, есть принято вот, обсуждать детей. Вот, ну, кто-то знает, что, ну, не очень, может быть, хорошо обсуждать там свою супругу. А детей – это, ну, общее место.
Это место общей Голгофы, где мы кладем на заклане наших детей с их со всеми особенностями, недостатками, как нам кажется. И мы в этом, нам кажется, облегчаем свою душу и так далее. Ждем и оценки того, что происходит с нашими детьми. И вот в этом самая большая ошибка. Ошибка именно в том, что мы, рассказывая, как правило, близким людям, которым мы доверяем, это же не просто пошел стал на семи ветрах говорить. Нет, близким людям. И они включаются в эту проблему. Они начинают обсуждать с нами поступок или поведение нашего ребенка. Обсуждать. Между обсуждением и суждением мы видим только две буковки, правда? И все. Как быстро мы переходим в осуждение наших детей. А что ж такое осуждение? Мы берем на себя роль судьи. И в это время мы бьем в спину наших детей. А мы, те, которые пожаловались и выговорились о той проблеме, которая нас, так сказать, не устраивает в поведении нашего ребенка, а мы искусили другого человека, желая себе облегчения под всяким благовидным предлогом. Уточнить, права я или не права, и так далее.
Предлоги, совет какой-то.
Да, совет получить и так далее. Благовидные предлоги. Но благими намерениями дороги мы знаем, куда идут. Поэтому и мы стали искушающим. И ребенку нашему не помог человек, не помог, и мне не помог, потому что он осуждал моего ребенка. А нам нужно не осуждение, нам нужна помощь. Вот поэтому, если бы он сказал, давай вместе помолимся, чтобы Господь поразумил, наставил тебя, твоего сына, чтобы действительно Пресвятая Богородица покрыла своим амофором, чтобы святые угодники, Собор Небесных Сил, да, вот вместе постояли или просто крестиком перекрестили нашего немощного ребенка, о котором болит душа у матери, и она обратилась к близкому человеку за помощью. Вот такая помощь, самая действенная, самая лекарственная, вот она вреда не принесла. Она принесла действительно там, где двое во имя мое, там Господь. Мы помолились. И вы сами увидите, как на душе вдруг стало легче. Вот на душе стало легче. Я принесла не на заклане своего сына под осуждение, казнить, помиловать нельзя, а я действительно получила молитвенную помощь, самую главную, потому что из рук твоих, Господи, судьба моя изыдет. Веряя Богу, молитвенному предстоянию, я веряю действительно тому, кто есть любовь, тому, кто совершенство, тому, кто бесконечная справедливость, бесконечная жертвенность. Я веряю тому, кто действительно решает и может решить нашу проблему. А все остальное, помните слова, что вы даже на локоть не можете увеличить свой рост, правда? Помним. Ничего мы не можем. Но осуждаем мы просто, еще раз говорю, мы бьем нашего ребенка в спину, а нас Господь вразумит, оставит за то, что мы искушаем. В мир должны войти искушения. Горе тому, помните эти слова, через кого пришло это искушение. Но не надо его нести, правда? Вот совсем не хочется. Горей у нас и так хватает. И так хватает. Поэтому я очень строго к этим вещам отношусь. Я сделаю ссылку на преподобного Паисия Святогорца. В его замечательном первом томе, который появился в России, в прекрасном переводе, где книга называется, по-моему, так, «С любовью и болью к современному человеку». Это просто настольная книга для всех родителей, где он предупреждает об этом. Мы эти слова находим у преподобного Амвросия Оптинского в его фолианте большом «Письма к монашествующим и мирянам». Там тоже о детях и о себе ни слова. Только там, где мы действительно ждем молитвенной помощи, а не осуждений, какой он плохой, какой он мерзкий, как он так мог. К сожалению, мы действительно, родители, когда нас спрашивают наши близкие, бабушки, мамушки и так далее, как там наши внуки, и мы действительно говорим, и мы должны говорить, потому что вот слово «должны» – это для того, чтобы молитвенное правило за детей имело ту акцентуацию, которую мы ждем, чтобы эта акцентуация коснулась не только моего ребенка, но и меня, помощи моей душе. Поэтому как мы говорим, что мы рассказываем? Будьте внимательны, благими намерениями, будьте внимательны. Мам, я прошу, вот знаешь, вот такие-такие сложности появились, вот у него и так далее. И вот мама, мудрая мама, простая, мудрая мама, что бы она сказала? Дочь, я поняла о прошении, которое я вставлю в молитву о нашем внуке, и о прошении о тебе, чтобы Господь тебя укрепил, дал тебе дух терпения, мудрости, дал тебе этот дух, потому что понимаю, как трудно, понимаю. Вот слово «понимаю» – все, оно не осуждает. Понимание – это не осуждение. Понимание – это приятие задачи, которую надо решать. Вот эти слова, они святы. Вот этих слов мне хотелось бы услышать. Вот эти слова «я понимаю». А поняв, я приступаю к действию не языком, а молитвенным предстоянием. Поэтому вот эта ситуация, она действительно очень важна. Эта ситуация научает и детей наших никогда, никогда не рассказывать об обиде на маму и отца. Никогда. Потому что за этой рассказом, ну как там, что отец-то делал? Да ты что? А что мама-то сказала? Вот эти вещи, они прикровенные. Что сказала мама, то сказала мама по отношению к сыну, но не по отношению к бабушке, к подружке, тете, крестной и так далее. Что сказал отец, это сказал отец по отношению к сыну. Вот это мы тоже учим детей. Никогда ни в слове, ни в помысле не позволить себе рассказывать о суждениях родителей, о рассказах там, где идет, еще раз, обсуждение, какая моя мама, вот она. Одно слово «она» наорала, «она» накричала, и мы молча это принимаем, третьи лица, а тут надо сразу останавливать, остановись. Я говорю о маме, а не о тетке за окном. За окном тетка она, а мама – это мама на всю жизнь, у нее другого имени нет, У нее есть имя «мама». Поэтому о чем ты рассказываешь? О ком ты рассказываешь? И содержание. Ты можешь мне сказать, что ты сделал не так, что дало реакцию такую у мамы. Что ты сказал не так, чем ты ее задел, чем ты обидел. Вот это я готова слушать, вот это я готова принять, вот это над этим я готова думать, вот это мне важно. А вот все остальное, прости, мне неинтересно. Поэтому вот эти вещи, они действительно требуют внимания. Они сегодня вообще не заявлены в воспитании. Они сегодня не прямо, не косвенно. Они никак не существуют. Они существуют только в одной позиции. Мне, обо мне, для меня, меня. Вот эта позиция и у родителей, и у ребенка звучит. Позиция глубоко эгоцентричная. Но ведь мы говорим о том, что эгоцентризм является психофизиологической нормой до 5 лет, а дальше это называется душевная дебелость. Вот действительно толстая, пустая душа, где только я, мне, обо мне и для меня. А вот эту дебелость давайте перевернем в другую пирамидку-то, повернем иначе. Мне какое? Что мне надо? Что значит «мне надо»? Мне надо понять, почему со мной так мама разговаривала. Мне надо понять, что я испытал. Вот это все, вот это про себя, это о себе. И прекрасный здесь есть прекрасный лекарь, разумный ум, ум сердца, совесть и стыд, который не позволит тебе солгать, наврать. Ведь обычно я все правильно сказал, я все правильно сделал, это вот меня. То есть вот этот ворох меня, обо мне и для меня, и про меня, и я жертва, его быть не должно. Поэтому не жертвой ты должен быть, а судьей. Кому? Себе. Себе ты должен быть самым вот безапелляционным судьей своих чувств, своих мыслей, своих пожеланий, своих поступков. Вот только ты сам, родной, любимый, должен это разбирать. Вот это святая святых, пожалуйста, про себя в плане, что я проживаю, почему я это проживаю, для чего мне это дано, и что мне надо делать, чтобы это проживание стало другим, чтобы я почувствовал радость, облегчение от правильного выбранного мотива поступка. Вот это очень важно, но мы этому не учим. Мы этому не учим, у нас это куда-то ушло, как какой-то рудиментарный орган отвалилось, и все. И мы ждем, когда он прорастет, не прорастет. Ничего не прорастает, не посеяв. Поэтому этому надо учить. Учить, останавливая, вразумляя, давая пример рассуждения. Учите. Это ведь лежит в основе и катарсиса. Того самого катарсиса, который дает ребенку облегчение своего горя. Вот скобка слова, дети очень говорят, у меня горя. Я очень люблю это слово, у них действительно горя. Так вот, понимаете, вот ребенок должен быть для себя врачом, учите этому. И поэтому на своем ли примере приводите пример, как вы разбираете себя, рассказывайте об этом. Знаешь, вот мне показалось, что меня так серьезно обидели, и мне было так больно, мне было так неприятно, так было горько. А я вдруг сказала: слава тебе, Господи. Мам, почему? Да потому что я получила урок боли, горечи и так далее. Я уже знаю, как в этой ситуации мне было больно, и я эту ситуацию с тобой или с кем другим не повторю. Я знаю, как это больно. Понимаешь, это урок. А за все, что нам дано, надо благодарить. Я сегодня поблагодарила Господа. Вот за это горе. Вот за это горе я поблагодарила. Научись, сынок, этому. Научись, доченька, этому. За все, что нам дано, и горькое, и кислое, и пересоленное, благодарить. Это все нами уже прожито, и это все в копилке наших понятий, душевных понятий и духовных понятий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. И мы, как всегда, с Татьяной говорим абсолютно непопулярные вещи, как я часто повторяю в этой программе, потому что даже вот само твое выражение из этой книги, которую ты здесь часто сюда принесла, в эту студию, «Тяните одеяло любви на себя», да, оно уже как бы кажется, как это? Нет, это же
эгоизм.
В нашем детоцентричном обществе оно просто неприемлемо. Но сейчас вот хотелось вот эту твою мысль все-таки еще на ней побыть, потому что мы никогда не задумывались о том, что когда мы особенно близкому человеку рассказываем о ребенке, мы же думаем, это же близкий человек,
ну, да?
Да,
конечно. Мы доверяем.
Мы доверяем ему, маме, там.
Да, да, и это правильно.
Но этот близкий человек очень нам, ну, как очень нам симпатизирует, да, очень нас любит.
Конечно.
И поэтому у него как раз больше негодования на ребенка, да, и мы такое запускаем
абсолютно механизм. Абсолютно правильно, Анечка, вот абсолютно правильная позиция. Он начинает за нас переживать, он начинает негодовать, что нашему ребенку, вороненок мой самый белый, такая боль, такое страдание, такое, вот столько знаю, сколько все, ну, действительно, близкие знают, как вынашивалось, как выхаживалось, как все это, все переживания, все это на их глазах было. И поэтому для них это кажется, ну, слово коренное какое и ключевое, кажется. Дух, который в человеке, принадлежит только человеку и Богу. Это он знает, что у него, какова сила этой боли, какова окрашенность, какова глубина, какова устойчивость. Это все знает только человек. Я понимаю, но я прожить так же не могу. Не могу. Это симбиоз, но это симбиоз кажущийся. Моя боль и ваша боль, она разная. Она разная, я не могу ее, я поэтому сочувствую, основываясь на себе. А уж мамочки-то, ну, конечно, они за свою дитятка-то, так они переживают и проживают. Поэтому достанется же этому поганцу по полной программе. Уж достанется волю, негодование. И еще это негодование перейдет дальше по кругу. Тут и бабушку, и дедушку, и тетушку подключу. Тут и всех подключу, чтобы все дружно помогали работать. Вот это страшно. Пошла цепочка, порочная цепочка, не помогающая. А здесь надо не обсуждать мать, не уличать ее. Если надо сказать, успокойся. Еще раз говорю, и еще раз, давай подумаем, что не так мы сделали. Вот, вот единственное, рациональное, продуктивное, то, что сейчас требуется. Давай подумаем, мы две взрослых, дочь и мать, там, неважно кто, или подруга, что мы не так сделали. У меня подруга вся спрашивает, какой грех я совершила? И мне нравится этот вопрос. Абсолютно правильно. Неважно, может быть, там это, но правильная позиция, правильная постановка, какой грех я совершила, в чем мне надо просить у Бога прощения, изменения, вразумления.
Она у тебя спрашивает, как у психолога?
Да, да, как у психолога, как у друга, она мне рассказывает, я крестная мама ее дочери и так далее. И мне нравится это всегда. Прежде всего, к себе, что я не так сделала, почему это произошло. То есть человек абсолютно правильно работает над своей душой и таким образом работает над душой своего ребенка. Вот тогда это, какая бы боль ни была совершена ребенком, какое бы подчас предательство, все, мы, к сожалению, сталкиваемся сегодня сплошь и рядом с этим. Потому что мы действительно растим детей не с позиции тяните одеяло на себя родительской любви. Это мы эту родительскую любовь все время отдаем. Но мы не научили детей нас любить. Не научили.
А значит, вообще любить? Получается, да?
Ты... Совершенно верно. Поэтому вот этой жертвенности, вот этой вот этого внимания, вот этой чуткости, вот этой заботы, которая порождает жертвенность, ее и нет. Ее нет. Нас любят. И это самое главное. Это действительно очень важно, знать, что ты любим. Это очень важно. Но и нам, родителям, очень важно знать, не менее, чем ребенку, что мы любимы, что мы значимы. Вот это действительно просто под всеми восклицательными знаками. Я как мама хочу знать, что я любима, что меня не оставят. Не с позиции, что мне стакан воды не поднесут. Поднесут стакан
легендарный
воды.
Легендарный стакан.
Да, легендарный, который принесли или не донесли, непонятно, где затерялся. А вот что ты нужна своим детям, что они нуждаются в тебе, что твое благословение для них важно, что твои слова они не прервут и не скажут, мам, нет, говори, мам, мне это очень интересно. Это очень дорого стоит. Это стоит смысла продолжения быть матерью, быть отцом. Поэтому мы эти позиции вот должны в определенное время выставлять очень широко, глубоко и высоко. Я всегда говорю, не идите по эконом-классу. Не надо бить себя в грудь кулаком. Я столько для тебя сделала, мы столько в тебя вложили. Нет, эти вещи ребенок, как это ни странно, в силу эгоистической юности, эгоистичной, эгоцентричного детства, они абстрактны. Они абстрактные.
Не услышали.
Они совершенно это услышат, как упрек ты меня упрек. Ну, мы знаем эти диалоги, я как никто вот в аудиторию себя слушаю на консультациях, и так она мне, он ей, пинг-понг такой словами. Понимаете? Нет, мы должны воспитывать у ребенка действительно отношение почитания родителей. А почитание – это послушание и забота. Вот это и есть почитание родителей. А поэтому должны стать видимыми, слышимыми, не упрекающимися, что мы вложили, а мы должны вкладывать, мы родители, мы обязаны это делать, нам даны дети, мы должны себя подчинить родительской обязанности, мы обязаны это сделать и перед Богом, и перед людьми, и перед законом, и так далее. Поэтому не упреки за то, что я сделала, а чувство действительно благодарности. А чувство простой благодарности, которое не кричит большими словами, которое просто в заботе, что тебе купить, что принести, как и так далее, твое здоровье, как ты себя чувствуешь. Вот в этих, казалось бы, мелочах, казалось бы, просто обычных, дежурных вопросах, они не дежурные. Они не дежурные. И пусть там кажется, что это, между прочим, на ходу он пошел и сказал, но он же сказал об этом. Он вспомнил, что об этом. И не нам разбирать мотивацию, глубину. Да правда, попросил ли он прощения? Да это просто не надо этого делать. Вам не дано разбирать прощение, глубину, искренность. Вам дано принять то, что вам сказано. Вас попросили прощения. Слава тебе, Господи. Все, понимаете, вот это является главным показателем, а не копание нашей головой в чувствах ребенка. Да так ли это, да искренне он, да фальшивит ли он? Нет, принимайте все, что идет в понимание заботы и жертвенности обо мне, с благодарностью. И вот это тот самый дух, который питает эту среду благодарности. Нет этого духа, есть дух подозрительности, мнительности, сомнения и тысячи-тысячи вариантов. Там духа такого, значит, тоже не будет. Он высыхает, дух благодарности. Его надо подпитывать постоянно. Его надо подпитывать. Да, не бойтесь этих слов. Это не фальшь, это не лицемерие, это не человекоугодничество. Но как человеку нужно знать, что слышат, что видят, что благодарят за малую малость, которую ты посвятил мне, своей маме, своему отцу. Не надо этого смущаться. Поймите, ребенок сначала может быть внешне, а потом и внутренне, а потом станет содержанием его души. Поэтому мы все боимся. То мы боимся перехвалить, то мы боимся еще
что-то.
Поменьше бояться. У Бога должен быть только один страх у нас. Страх оскорбить Господа. А в том, что мы боимся, вот это наша трусость, это наша близорукость, это наше лицемерие. Мы что-то себе надумываем головой. Давайте этим заниматься не будем. Давайте за всякую малость вкладывать и благодарить, когда мы видим ответ, когда мы видим, что наш урок так или иначе ребенок усвоен, а урок будет усвоен до конца и станет навыком, когда это будет ребенком принято с глубиной. А глубина бывает только при энном количестве повторений. Закон дидактики, да, система и систематично. Совершенно верно. Мы всегда будем благодарить за всякое внимание, за поданную салфетку за столом, за ложку принесенную, и тогда за тарелку
вымытую. Не принимать как должное, да?
Просто
благодарить и тем самым давать урок благодарности.
Совершенно верно, совершенно верно. Спасибо, ну, же, молодец, что помыл. Все, это благодарность, она ведь разная. Я подошла, чмокнула, я подошла, погладила, подошла, поцеловала. Я сказала слово, неважно, я бесконечно упражняю, что нету мелочей, недостойных добрых слов, доброй оценки. Нет так. Вот когда мы это действительно выполнили, эту систему, мы получаем благодарность. Но самое важное, что наши дети начинают тоже видеть, за что надо поблагодарить. Они начинают смотреть и видеть. Это очень важно. Мы ушли от той позиции, вот сегодняшней позиции, мне все должны, мне все обязаны, она, он, они и так далее, это родители.
То есть, прости, она идет от нас, эта
от
позиция.
Нас. Все от нас идет. Все идет от нас. Я вот не устаю это повторять. Все начинается с нас, продолжается через нас и формируется нами. Вот тогда мы получим обратную связь. Только тогда будет результат. Не надо все делать, между прочим, кое-как. Сегодня сказала, завтра забыла. Будьте постоянны. Закон дидактики никто не отменял. Этому закону, наверное, больше 600 лет. Система и систематичность. от простого к сложному. Вот и все. Когда маленький, мы громко хвалим метод аванса, да, вот еще и не сделан. Ой, как хорошо, вот это. Да, мы хотим воспитать это в нем. И мы хвалим его. И вот смотришь, действительно, пошел бумажку, поднял, игрушку поставил на место. Совершенно верно. А потом мы действительно научаем нашего ребенка видеть, за что можно благодарить. А благодарить можно за все. За все, за боль, которую мы прожили, как за урок, который мы уже имеем в своей памяти, в своем опыте, своих чувств. И это дает нам не навредить и не принести этот урок кому-то другому, не нанести рану другому. Конечно, все это мы проживаем и действительно учим детей благодарить. Благодарный ребенок, он счастливый ребенок. Ребенок, умеющий видеть, что можно благодарить за солнышко, которое ты увидел, и за тучку, которая вдруг пришла. За все. Это счастливый ребенок. Он действительно счастлив. Потому что благодарность – это радость. Это то чувство, которое дает нам энергию, дает мощнейший иммунитет для нашего здоровья. Поэтому психофизиология, психосоматика, где первая ступенечка является эмоционально-аффективное чувство. Вот мы его и формируем через благодарность маме, отцу и умение никогда о родителях не сказать недостойно, не сметь об этом говорить, ни при каких обстоятельствах. Нет, только там, где ты можешь попросить помощи молитвенной, помощи фактической можешь попросить в заботе о родителях, а не в осуждениях. Вот я бы сказала так.
Это удивительная мысль насчет вот все, что ты говоришь, удивительно вот насчет благодарности, насчет того, что мы видим сейчас, как дети слишком много получают всего и слишком уже как-то не успевают даже захотеть иногда. Ну, это не все дети, далеко не все дети, я знаю совершенно другие случаи. Как тут же получают. И благодарность как бы немножко притупляется.
Она
да?
просто ее не за что благодарит. Это становится для них естественным, органичным, привычным, самое главное, привычным. Вот эта привычность, ее надо разрушать. Нет. Это не должно быть привычно, должно быть благодарить. Вот это должно быть стать просто умением видеть во всем. А привычным серым, обыденным это быть не должно. Потому что все, что дается, это дается. Мы должны понять вот простой закон. За все, что нам дали, мы говорим: слава тебе, Господи, благодарю тебя. Мы слова даже, наши дети слово «благодарю» не знают. Они не используют его в активном своем словаре. Обратите внимание. Они не используют, нет такого слова, потому что мы его не используем. Mm-hmm. Потому что мы это слово, этим словом не показываем, что за все, что у нас есть, будьте благодарны.
Очень, очень глубоко, потому что действительно вот сейчас я слушаю тебя и думаю, что с одной стороны дети не видят, как мы благодарим Бога, с другой стороны мы боимся тоже переблагодарить их, да, и с третьей стороны они просто не учатся от нас вот этой вот благодарности за все, причем.
Да, потому что это сегодня сублимировано, это вот сегодня высохшее какое-то удивительное, нужное человеческое душевное состояние, оно высохшее. Вот прям вот, знаете, если остался тоненький-тоненький ручеек, и то он идет с позиции этики. Скажи спасибо. Правда? Скажи спасибо. Вот все, что получается, внешняя форма, этикетная форма, но не форма благодарности. Ага. Неосознанная, вот это душой непрожитая, душой непонятая, что благодарим маме, отцу, тому, кто нам помог, тому, кто нас отругал, остановил вовремя, и мы не вляпались в какую-то гадость, мерзость и так далее. Поэтому за это мы благодарим. Но я говорю, начиная от слова, от внешней выраженности до внутреннего состояния, умения видеть и понимать, что я имею.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. У микрофона Анна Левентьева. Мы вернемся к этому удивительному разговору через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории, наша любимая гостья. Татьяна, вот в первой половине разговора мы заявили тему «Не рассказывайте о грехах детей другим людям». Я вспомнила такой эпизод. Это не вынесение ссоры из избы, это описано мною в книжке «Я верю, что тебе больно», поэтому да, она уже как бы нашла своего читателя, четыре раза переиздалась, даже не знаю, радоваться этому или печалиться, потому что книжка такая душераздирающая.
Хорошая книжка, у меня она есть.
И там я описала такой эпизод, когда погиб муж, и дочка была в депрессии, а мы с мамой не понимали, что с ней происходит, да, она лежала носом к стенке. И я что-то такое... Мама сказала какую-то фразу, вот как мы говорили в первой части, маме было очень больно за меня. Я держалась, прям на волоске. И мама сказала мне, неужели она не видит, как тебе больно? И дочка услышала это. Она была в другой комнате, но она каким-то образом это услышала. И она ушла на улицу. И легла на скамейку там, чтобы я не видела, как она лежит и смотрит в одну точку. У меня просто, знаешь, вот я сейчас говорю, у меня слезы на глазах, потому что, понимаешь, это была, такая естественная реакция мамы, и понятно, что она как бы не мудрая, но мама в этот момент...
Жалела дочь свою.
Да, разрывала сердце за меня.
Ситуация, да, живая ситуация, человеческая ситуация, и мама сказала то, что сказала. К сожалению, она сказала, дочь услышала упрек.
Да.
Дочь услышала упрек, поэтому ушла, чтобы никто не видел, как она страдает. Поэтому здесь она должна была услышать реакцию своей мамы. Нам обеим больно. Просто мы каждый по-своему страдаем.
Да.
А нам обеим больно, и маме, и дочери. Вот этого знаменателя чуть-чуть не хватило.
Угу,
чуть-чуть, потому что дочери было нужно также понимание ее страдания. Это необходимо, дети должны...
Я не слышала, в этот момент я не слышала, Татьяночка. Ага.
Но, тем не менее, мама услышала, мамины слова услышала, ведь мама сказала, неужели она не понимает? Это нужно всегда в данной ситуации объединяться.
Очень хорошо ты сказала, не хватило вот этого знаменателя.
Да, не хватило, нам обеим. Вот это совместное горе, оно объединяет, оно не разъединяет. Мы проживать и будем каждый, я уже много раз об этом говорю, каждый по-своему, но оно объединяет нас, это горе. Поэтому знаменателем должна быть общность, а не разделение. Кому мне жальче, мою дочь или мою внучку? Это тоже ситуация такая, скажем...
Но она популярная. Почему бы рассказала? Потому что вот ты в первой части сказала, мамы жалеют своих деточек.
Конечно, всегда, конечно.
И внуку достанется время.
Да. Но тем не менее,
чаще всего,
у мамы, у которой жалеют свои деточки, у нее должна быть уже возрастная мудрость.
Угу.
Возрастная мудрость, чтобы не разделить мать и ребенка. Не разделить, потому что они взаимосвязаны одной пуповиной, жизнью. Поэтому здесь очень важна эта мудрость, очень важна эта мудрость. Не разделить, не отделить одного от другого, переживая, проживая, но в речи, в действиях должна быть объединенность. Но это же твой сын, подумайте, найди. Это
нужные
же твой
слова.
Сын, да, угу. Нужные слова, совершенно верно. Я всегда говорю, бойтесь брякать, бойтесь не говорить слово, а брякнуть, бойтесь суеты слова. Слово – это лекарство, это бесценное лекарство, именно слово. Поэтому, всегда внутренне соберитесь, что я хочу сказать. Зачем я хочу это сказать? Когда мне это надо сказать? Наверное, от того, что я действительно много-много лет работаю и работаю, конечно, словом. Я понимаю вес этого слова. Я понимаю значение этого слова. Не потому, что мы знаем, что словом можно убить, можно воскресить. Мы все это знаем. Это стало уже фразой расходной. Но мы до конца не понимаем в процессе воспитания, что значит мое слово. Поэтому всегда мне хочется сказать, не устраивайте из вашей беседы пинг-понг. ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Это все, это потерянное время, это потерянная позиция результата, ради чего эта беседа была, состоялась. Может быть, одно слово, и дальше уйдите. Дайте, чтобы это слово не для головы, а оно было в душу направлено. Вот надо, вот это надо понять навсегда, всякий раз, когда мы хотим словом помочь. Слово должно быть в душу направленное, а не для мозгов. Для мозгов сейчас начнется суета мудрее, а что будет, а если будет, и так, ну, любимые наши вот эти вот вещи просто расхожие, но они, к сожалению, бесконечные. Мозги пошли, а сущность души, она ушла. Поэтому, мои дорогие родители, всякий раз, когда касается это наших детей, всегда, ну, чуть-чуть остановитесь. Мне принесет моя искренность, мое откровение с кем-либо о моем ребенке, что оно принесет мне и моему ребенку, в чем я нуждаюсь, рассказывая о ситуации, которую я проживаю, в чем я нуждаюсь. И вот увидите, вы сразу поймете ответ. Я сама должна разобраться в этом. Сама. Это же мое чувство. Оно мне принадлежит.
И опять начинаем с себя.
Только себя. Научимся этому правилу. Мы стольких бед убежим, стольких бед. Попробуйте, я всегда говорю, ну попробуйте, начните с себя. Начните с осмысленности своего слова, с осознанности своего слова, с памятованием о том, что в вашем арсенале ваших бед и радостей были ситуации, может быть, похожие, что вы прожили. Ну пусть вас что-то все-таки затормозит, прежде чем вы начнете воспитывать, уяснять, уточнять, вразумлять, наставлять, искать помощи от кого-то. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не спасение. Помните слова пророка Давида, стихи одного из псалмов. Понимаете, поэтому надеемся на Господа, который вразумит, наставит и даст то слово. Просите у Бога, и Он даст вам. Просите, только просите просто, и Он просто даст. Апостол Иаков. Послание, соборное послание. Пожалуйста, ну вот почему мы не используем то, что нам дано? Нам все дано, но мы как-то мимо проходим. Мы все ждем какой-то премудрости, каких-то врачей, каких-то суперпсихологов, которые вот сейчас определят партнерские отношения, скажут, не может быть партнерских отношений между матерью и ребенком. Отношения между матерью и ребенком только детско-родительские. Только детско-родительские. Какие партнеры? Какие партнеры?
Это
какие?
Было какое-то веяние, по-моему, в 90-х годах.
Оно пришло, и сейчас звучит.
Пришло к нам. Я почувствовала этот ветерок. Давайте будем друзьями с детьми.
Да, давайте. Это тоже такая фальшь. Это все фальшь. Или ролевые игры. Семья – это не ролевые игры. Что вы, люди? Семья – это путь, истина и живот. Это путь, который ведет к истине и к жизни вечной. Вот что такое семья. Какая роль? Роль отца, роль матери. Это стало обиходной фразой. Нет. Задача отца, предназначенность отца, предназначенность матери – это не роль. Это смысл пути к жизни вечной, через истину, дарную нам. Казалось бы, сложные вещи, они не сложные. Просто нам некогда. Нам некогда задуматься о простоте, об этой простоте. Время спрессовало, спрессовало наши чувства, спрессовало наши переживания, спрессовал наш словарь активный, он стал минимизирован, он заполнен чем угодно, арго, какие-то, я не знаю, фиолетовые, синие оценки наших чувств и переживаний. Мы перестали говорить о том, что мы испытываем, от чего мы страдаем. Мы также так слово «страдаю» мы вообще не говорим. Это какое-то слово старомодное, да не старомодное, оно настолько глубинное и многомощное. Одно слово сказать «я страдаю», и человек уже поставит глаза и уши на тебя. Что случилось? Это будет органичный вопрос. Что случилось? Я страдаю, я переживаю. Но нам некогда. Это мне фиолетово, проще сказать. Да. Как там еще они там говорят? Даже не буду это употреблять, не хочу. Так вот, понимаете, а родитель – это то, основа основ. Поэтому прежде всего я воспитываю себя для воспитания своего ребенка. Вот закон. Вот закон. Я должна воспитать себя для воспитания своего ребенка. И иногда хочется сказать, я слов не люблю наших громадье. Вот действительно, не надо заваливать словами громадье, не надо. Как мальчишкой бояться фальши. Помните, у Маяковского есть такие, да, строчки есть такие. Поэтому, пожалуйста, слова должны быть простые, они должны быть от Бога данные. Помните, просите просто, и просто получите. И не сомневайтесь в том, что просит. И даст Господь вам самое нужное слово. А вот пинг-понг, вот ты так, а я так, а вот это вот так. Прекращайте сразу. Это беспредметный, бесцельный, разрушающий разговор. Никто не вынес из него содержательной стороны. Никто. Ни родитель, ни ребенок. Никто. Не сотрясайте. Не сотрясайте воздух пустыми словами, пустым такой вот этой вот передачи, как в теннисе, не надо.
Я, знаешь, когда ты сказала про пинг-понг, вспомнила без всякого осуждения, просто очень был смешной диалог в воскресной школе после литургии, значит, мама и дочка обменивались, значит, очень быстро, это было очень быстро, я так даже не смогу. Мама такая: а если ты не пойдешь, то я тебе конфету не куплю. А если ты мне конфету не купишь, я уроки не буду делать. А если ты уроки не будешь делать, такой, знаешь,
это бездна.
Такой классный
это
вообще.
Это бездна. И мы ушли от содержания, что надо было сделать. И все. Вот и все. Это поэтому никогда. Лучше повернуться спиной. Лучше сразу спину показать, что разговор закончен. Но закончен эффект края. Я сказала начало. Я сказала конец.
А повернуться спиной можно?
Можно. Можно и нужно. Иногда, чтобы осмыслить то, что сказано, надо прекратить.
Ага.
Прекратить дебаты, прекратить плебисцит, прекратить все вот это вот нагромождение словесное, чтобы оставить с тем, что я сказала. Поэтому четко мы должны понимать, помните слово «просто»? Что мы хотим? Вчера мне на консультации был задан такой вопрос. Вот мы просим, он никого не слушает, он ничего не делает. Всегда ответ один только – значит, просите неправильно.
Угу.
Поставьте ребенка перед собой. Скажите то, о чем вы просите. Попросите его повторить то, о чем вы попросили. А дальше с чего ты начнешь делать, выполнять? Сразу. Что это? Это толчок уже к действию. Все. Вот он начал. Всего три фразы. Это конкретно, четко. Он запомнил. А теперь он дал регуляционный блок.
То есть нет пути назад, да? С чего
конечно,
ты начнешь?
Все, и начинай, иди. Все, мы дали толчок действовать. А вот когда иди, сделай, кому в ухо, в затылок, кому говорим, зачем говорим, а потом сердимся, я тебя просила, ты не выполняешь. Это одна из проблем, с которой приходят родители. Он не слышит, он ничего не делает. Ну, во-первых, он и не слышит. Слушают нас глаза, запомните. Вот запомните раз навсегда.
Глазами.
Конечно, нас слышат глаза.
Ага.
Это орган не зрительный, не дистанционный, так сказать. Это прежде всего осмысляющий орган того, что он слышит. Я много раз говорю, можно сказать, ну ты же такой-сякой. А можно сказать, ты такой-сякой. Всего лишь навсего. Интонация? Нет, еще выражение лица. Почему в психологии есть такой удивительный тест, который я очень люблю, пантомимический рисунок. Как вошел, как поглядел, как движется, как сел, как встал, как повернулся. Ну, вот просто все раскрыто.
Ага.
И волнение раскрыто, и тревога, и страх. И это будет адекватно. Это живая человеческая реакция и так далее. Глазами мы смотрим, и это действительно...
Глазами мы слышим.
Конечно, это одна из самых валидных методик, совершенно верно. Все по глазам, помните наше родительское? По глазам все вижу, совершенно верно. Так же и ребенок слушает, слышит, понимает нас по нашему выражению лица, нашего понятия тела, какое выражение у меня... Какие у меня руки, какая поза у меня.
Она нас считывает.
Конечно, получается. Совершенно верно.
Какие психологи дети.
Совершенно, и еще какие. Поэтому совершенно верно, он все увидел. Вот увидеть лучше, чем 40 раз услышать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. И мне хочется повернуть разговор вот в какую сторону. Мы начали с тобой, Татьяночка, о том, что не нужно осуждать и обсуждать детей.
Обсуждать детей не надо.
Да, с другими людьми.
Да.
А вот хвалить детей с другими людьми нужно?
Нет. Здесь человеческая немощь присутствует. Понимаете, порадоваться успехом, можно сказать, там есть успехи. Вот знаешь, усердие, оно привело к тому, что усердие наше родительское, и усердие ребенка дало результат. Об этом можно сказать. Это действительно радость, заслуженная радость. А вот хвалить, он такой молодец, он такой хороший, он такой... Вот это не нужно. Почему? Ну, во-первых, мы скажем, для кого-то, особенно это, как правило, это мамочки спрашивают, и мамочки же сами потом переживают больно так, что вот мы того ребенка хвалят, вот он столько сделал, а у меня... То есть мы даем матери...
Тоже
диапазон,
искушение.
Конечно, диапазон сравнения своего ребенка с чужим ребенком. И вот тут мы слышим все. Или наоборот, ой, вы знаете, у меня ребенок уже заговорил, он столько стихов знает, он столько всего. И мать приходит, что там в сердце у матери? Ну, конечно, сравнительный анализ хорошести чужого ребенка и плохости своего ребенка. Столько таких глупостей я на консультации выслушиваю. Особенно разговоры в песочнице. Что этот достиг, он уже все. А этот что достиг, а этот еще нет. А вот это... Нет. Знаете, опять слова Амвросия Оптинского. О себе и о ближних ни слова. Есть хорошие слова. Все по милости Божией. Хорошие слова. Именем Господа закрыли, и лишнего не сказали, им не осудили, не обсудили. Ой, это ребенок такой сякой, вот не может, она не следит. Боже мой, какая помойка в этих песочницах происходит? Какая злостная помойка, разрушающая все, что можно разрушить. Поэтому подальше.
От песочницы,
честное слово, подальше. Научитесь играть своим ребенком, вы вместе. Выше общения нашего этого, ну, ничего нет. Ровно столько, сколько надо поиграть с другим ребенком, конечно, предоставим. А потом будет коллектив. Коллектив будет всю жизнь. Ребенок будет всегда в коллективе, через коллектив и для коллектива. Это фраза Антона Семеновича Макаренко. Цель воспитания. Да, в коллективе, через коллектив и для коллектива. Вот такой вот коллективист. Надежда Константиновна Крупская нам сказала, что лучшее воспитание коллективистов – это ясли.
Ясли – это... Чтобы прямо сразу,
да,
сначала...
источник будущего коммунизма. Да, Надежда Константиновна Крупская, это ее заявление и так далее и тому подобное. Да, действительно, человек моно не бывает. Он действительно формируется через общение и так далее. Но мы должны научить сначала его общаться с нами, а нам научить его общаться с собой, с нами, с уважением, с любовью, с почитанием, со вниманием. Поэтому вновь и вновь говорю, учите ребенка чуткости и вниманию. Это самая игра. Может быть, это будет сначала игра какая-то, кто больше заметит, какого цвета мама глаза. Я часто очень использую эту проективную свою методику, когда спрашиваю, а что любит твоя мама?
Ага.
Внезапно. И пауза.
То есть ребенок приготовился рассказать вам о своих обидах, да?
Да. А мне надо вот так вот перебить.
Ага.
Вдруг вспомнить, а что любит твоя мама? А какого цвета у нее платье? А в чем она ходит в храм? Все. Я не позволю ему говорить недавно. А потом я уже скажу свои слова. Я скажу о Максиме Хованском, которого нашли на Хованском кладбище в черной сумке, застегнутой на молнию. И в социальном анамнезе написано там биологический анамнез, социальный анамнез, медицинский анамнез. И там написано, что это недоношенный ребенок. Да, его нашли на Хованском кладбище, поэтому он стал Хованским. Все хорошо с этим ребенком. Но только рук у него нет. И на предплечье по два пальца. На правом и на левом. Вот и все. А интеллект оказался сохраном. У него появилось гуление, у него появилось лепетное поле семантическое речь, а вот пошла и активная речь. Но только в 7 лет он не скажет, что он инвалид. Он скажет, что он урод. И поэтому всегда начинаю детям, очень часто именно этот пример привожу, он самый действенный, что твоя мама сделала все, чтобы ты родился здоровым, умным, красивым. А ты знаешь, как было трудно. И я рассказываю, как трудно выносить, как трудно выходить. А вот он родился, сколько надо сил, бессонных ночей, сколько надо. А ты начал говорить, а потом ты начал ходить. И надо за тобой согнутой спиной везде быть, тебя видеть в каждую минуту, чтобы ты не залез, не взял, не влез. Господи, чтобы ты остался живым. И это все мама. И это все мама. И когда-нибудь ты поймешь, что о маме не надо рассказывать, что она сделала что-то не так, что ты сделал не так. Вот это всегда очень важное заключение, что ты сделал не так по отношению к маме, что привело к ее негодованию и твоему недовольству. Учите детей рассуждать. Учите рассуждать. Учите находить причинно-следственные связи того, что происходит сегодня, сейчас, в этот момент, в актуальную позицию. Учите. Не учим, так и видим слепо-глухонемых детей. Так и видим, которые не заметили, не увидели, увидели только свою обидку, свою боль, не дала и так далее, и там подобное не сделала, не выполнила, орала, накричала. Но вот это мы создали, вот это мы благополучно сформировали.
Я думаю, что сейчас очень многие тебя слышат и просто хватаются за сердце, потому что такие популярные сейчас психологии, такая... Ну, мы на радио условно называем псевдопсихология.
Да, псевдо.
Как раз спрашивают ребенка, чем тебя обидели родители, и стараются выудить вот эту детскую травму, чтобы объяснить ему, почему.
Ань, ну мы с тобой уже не первый раз на эту тему просто невольно затрагиваем ее. Вот умный психолог, он уйдет от обвинения ребенка. Родителя, осмысленного, осознанного, правильно выраженного, что же не так сделала мама, уйдет от этого. Каким примером, каким образцом он обязательно покажет пьедестал матери. Пьедестал матери он покажет, значение появления тебя на этот свет. Умный психолог будет только так работать. А почитание родителей, вот это его стезя, это его задача. Разбудить в ребенке, который пришел к тебе с недовольством, попросил маму выйти из кабинета, когда он будет рассказывать про свое горя. Перебейте, остановите и говорите о значении матери. Вот это роль психолога, вот она благая, вот она необходимая. Вот ради этого прийти к психологу можно и нужно, чтобы он сказал, что так жертвенно тебя любить, как мать, никто больше не будет. Это мать отдаст за тебя. Что надо? Почку, печень, что надо отдать? Берите, я все отдам. Для матери нету позиции, только бы ее ребенок жив. Я много раз говорю эти слова, потому что дети не знают этого. Мы не воспитали, мы не знали, как неудобно об этом говорить. Что значит неудобно? А кто об этом еще скажет? Поэтому помните задачу: тяните одеяло любви на себя, тяните, говорите, что отец, мы без отца ничего не сможем. Это птица с одним крылом, она будет все время заваливаться, она все время будет падать, она будет уставать в одну секунду, потому что только два крыла держат ее в воздухе, а одно нет. Поэтому бережем отца. Храним. Мама, мамочка, есть семья. Нету мамы, нет семьи. Идет поиск другой тетки, другой женщины, как угодно назовите. Будет ли она мамочкой, дай бог, чтобы стала. Разные бывают обстоятельства, но это крайне редко. А так она мачехой называется. А мама называется мамой. Во всех интерпретациях мама и другого имени ей не придумали. И замены этого имени нет. Нет. Поэтому тяните это одеяло своей значимости. Того, что имеет ребенок. Не научили, он не будет видеть. Если мы не сказали, что вот дерево, я хочу, чтобы посмотрели и нашли, что нашли. Если я останавливаюсь на этом задании, оно непонятное. Ну, дерево, а что искать? Что я должен делать? Я должен дать установку на внимание, что ищем. Самую большую ветку, на которой остались семена. Я дала задание найти большую ветку семена. Вот теперь прицельно я ищу на этом дереве эту большую ветку с семенами, плодов и так далее. Поэтому не научили мы этому. Ребенок не виноват. Он и не видит, он и не знает. А ему об этом не говорили. А почему не говорили? Говорите. Говорите, не бойтесь. Вот здесь не нужно псевдоложной скромности. Ну как это о себе? А кто же еще скажет о себе, о вас? Кто еще более искренне, более... только не с упреком, только рассказывайте просто.
Ну да, то есть ты сказала уже в программе, что вот это «я для тебя столько сделала»,
да, это упрек. Это упрек. Это недопустимые вещи.
Как донести вот тогда?
Донести до только ребенка? Значение материнства и отцовства. Угу. Материнство и отцовство. Нельзя воспитать без отца. Нельзя сохранить семью без мамы. Это невозможно. Это цемент, который действительно создает стены этой семьи. Это единственное место, где ты у себя дома. где тебя любят любым, удачным, неудачным, за тебя молятся. Это там, где будут молиться за тебя, за любого. Упал ли ты в грязь, в помойку, куда угодно, за тебя будут молиться два человека, отец и мама. Они будут всегда это делать. Ты никогда не можешь оторвать их от себя. Они себя не могут от тебя оторвать. Ты-то оторвал, а они не могут. Для них ты всегда будешь сыном, дочерью, за которых всегда будет болеть душа. Будешь родителем, поймешь мои слова. А сейчас просто поверь, так любить, как отец и мама, никто не будет. Это для них ты их сын. Удачный и неудачный. Решивший проблемы свои и не решивший. Это всегда будет боль, и радость, и страдания, и все перемешано. Поэтому помни об этом, сын, помни об этом, дочь. Без всяких слов, напоминайте об этом. Когда мы не напоминаем, помните, припоминание – это закон запоминания. Есть амнистические, так сказать, законы памяти, мнемистические. И одним из законов является припоминание, как фактор запоминания материала. Так вот, иногда надо чуть-чуть напомнить. Чуть-чуть напомнить. Я есть, да.
Татьяночка, спасибо огромное за эту очень глубокую, как всегда, беседу. Мы узнали очень-очень много. Я лично узнала очень много из твоей книги, из этой беседы. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях наша любимая гостья Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. Благодарю тебя от всей души, Татьяночка.
Спасибо, Анечка. Я всегда радуюсь нашей встрече, я всегда радуюсь нашим беседам. И очень хочу, какими бы они ни были необычными, непривычными, нехарактерными, какими бы они ни были бы расходящимися с нашим современным мнением, я все равно хочу сказать спасибо тебе за то, что ты поднимаешь эти темы, эти проблемы, и мы их озвучиваем. А уж примут, не примут, это нам не принадлежит.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».